Разворот.
Девять часов 12 минут, четверг, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Как Сергей Даренко, доброе утро. Здрасте.
Быстро скажу, 1.5839 у нас доллар к евро. Вижу, народ в лонгах по евро, скажу так. Народ покупает евро, скажем. Потому что вот перед 9 совсем уж там без 10-9 пытались 1.5855 пробить. Сейчас 1.5839, я думаю, новая попытка пробить, пойти опять на туда, где уже были. Пойти туда, где уже были, будет сегодня. Вот, а что у нас по биржам, это Аня Князева сказала, и справедливо, мы с ней здесь аплодировали потом на рекламе. Гонконг, я вижу, пошел наверх 0.21, Тайвань 1.46 наверх идет, и Корея, ну, я надеюсь, она потом еще, она минус 0.14, но это ерунда ведь, правда же? Вот, Шанхай минус 0.22, но это тоже вроде как ерунда, а Никей минус 0.98, а был существенно ниже, то есть Никей внизу все еще, но отмерзает помаленечку, надеюсь, наши опять повторят уверенный рост против всех, как вчера 1.22 Россия, РТС. Хорошо, ничего особенного больше, да? А темы-то есть какие-нибудь? Работать чем будем? Сейчас, секунду, я сверну все эти деньги к черту, и тогда все будет. А вот! Скажите, пожалуйста, общественная палата предложила новый способ борьбы с педофилами, она собирается их кастрировать. Это вот что у них там, обострение?
Ну, по сравнению с тем, что делать с педофилами в Южной Корее, мне кажется, это еще гуманная мера.
Ну, смотрите, вот мне кажется, что справедливо здесь есть указание, сейчас я до него долистаю, есть указание Русской Православной Церкви, кто-то выступил, Георгий, священник Георгий Рябых сказал. Он сказал, недуг находится не ниже пояса, а в голове человека, поражая его сознание и внутренний мир. Ну, разве это не очевидно? Вот я здесь абсолютно поддерживаю Георгия Рябых и этот отдел внешних церковных связей Московского патриархата. В высшей степени очевидно, что дело в голове. Если вы собираетесь отрезать что бы то ни было, отрежьте ему голову тогда лучше.
Ну, надо сказать, что там отрезать педофилам
ничего. Послушайте, ну давайте нет. Отсечем ему то, чем он грешит. Например, и то, где вырабатывается мысль у него о согрешении.
Или лучше как в Южной Корее, отсечем ему голову.
Отсечем, оскопим, отсечем, отрежем, заполируем это место наждачной бумагой, чтобы просто было плоское место и точка, и всего. Понимаете? Ну вот, как в сиралях там с катетером они ходили, помните? Ну вот, доведем до этого дела. Но он тогда черенком от саперной лопаты будет насиловать. Он же, у него же в голове это происходит, в голове. Голову надо отсечь, вот с чего надо начинать. Ну, я не знаю, мне кажется, это фольклор какой-то в общественной палате.
Нет, ну там на самом деле не совсем все так. Там речь-то идет не о механической кастрации, а о химической. Там всякие таблетки им будут давать, которые как раз на мозги и действуют.
А он эти таблетки будет, знаете, куда девать?
Спускать его не так.
Конечно. Нет, нет, нет. Вообще, вот кто, давайте, это действительно фольклорная мера, которую я категорически осуждаю, я тут не скрываю свою позицию, но я хочу вас спросить, вот о чем. Вы думаете, что это приведет к существенному уменьшению педофилии в России или нет? Вот это возбуждение о том, что их как будто надо как-то химически кастрировать. Я бы их куда-то во вражек сводил и стрелял бы к чертовой матери, например, мне казалось бы, самое правильное. Где-то тут сивцы-вражек, это же овражек, может быть, сивцы-вражек и к стенке.
Да, а если представить, что кто-то из них не виноват, знаете, как у нас бывает иногда, ловит не того, и он во всем признается.
Нет, ну хорошо, ну давайте.
А так всего-навсего мы просто перестанем давать ему таблетки, и он пойдет дальше жить полноценной жизнью.
По новой насилу.
Если он не виноват, если он будет оправдан, если это ошибочно, его вот оклеветали.
Ну хорошо, ну что вы предлагаете тогда? Это же любого можно ошибиться. Ну, понятно.
Но и сразу во вражек.
Все, давайте
вражек назад не вернешь.
Разлучимся на минуту и потом подумаем об этом совсем серьезно.
Вот новый разворот. Андрей Петрович, мы у вас офис арендовали. В конце недели въезжаем, а со связью вопрос не решен.
Звоните нашему оператору, и интернет будет в первый рабочий день.
Понимаете, нам нужна локальная сеть и информационная защита, а провайдеры просто подключают интернет.
В нашем бизнес-центре оператор Ньюкомпорт. В офисах не только надежная связь, но и полное техническое сопровождение. Ньюкомпорт – это больше, чем просто интернет.
Телекоммуникационная компания Ньюкомпорт.
Больше, чем просто интернет. 975-8282.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
Экспо-парк представляет 24-й российский антикварный салон с 12 по 20 апреля в ЦДХ на Крымском валу. Старые мастера, которые всегда в моде.
Главное событие года. Премия Commercial Real Estate Awards 2008. Рынок коммерческой недвижимости объявит лучшие объекты и лучших профессионалов Москвы. В программе церемонии, награждение победителей, праздничный концерт и грандиозный гала-ужин. 16 апреля. Экспоцентр. Генеральный партнер премии Банк Еврохиппо. Партнеры Blackwood, Intego, Comstar, Мель коммерческая недвижимость, Романов двор, Сибиричер Делис, Система Галс, Хорус Капитал.
Ваше величество, ваше высочество, шоу императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в власть.
11 апреля императорские шоу представляют лучшие композиции Юлии Савичевой, а также любимые песни Александра Иванова и группы Ронда. Закажите себе праздник 7300101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу их мус.
Разворот.
9 часов 19 минут, и вот Пономарев говорит, скрестив руки в известном месте, сжав ладошки, он говорит, смотри, он боится действительно, Лев Пономарев, я имею в виду. За рубежом все это происходит добровольно, но у нас так не будет. Кастрация педофилов.
У нас нет таких сознательных педофилов.
Спустят правоохранителям план кастрировать в этом году 100 педофилов, и они этот план будут старательно выполнять. А потом из года в год еще станут этот план повышать. Сначала на 10 человек, потом на 20, опасается председатель движения за права человека Лев Пономарев, я говорю.
Ну,
понимаете?
А представляете, спустят план расстрелять 10 педофилов.
Нет, ну хорошо, ну давайте 363-3659. Я считаю, самая взвешенная и правильная позиция у патриархата, у московского, которые сказали абсолютно точную вещь. Проблема, недуг, вот я еще раз прочитаю, чтобы вы поняли. Недуг находится не ниже пояса, а в голове человека, поражая его сознание и внутренний мир. В этом же проблема. У него в голове это происходит. Ну вот и все. Ну как он... А общественная палата возбудилась. Я думаю, может быть, из-за весны у них что-то такое. Алло, здравствуйте.
Алло.
А может быть, они сами... Да.
Добрый день, Сергей Леонидович.
Здравствуйте. Я думаю, общественную палату, может быть, тоже потянуло на скоромное, и они, может быть, хотят кастрироваться. Вот это, кстати, им не помешало бы. Да, здравствуйте.
Общественная палата, возможно, хочет уподобиться нижней палате парламента. А по поводу кастрации, я считаю, что это абсолютно недопустимая вещь. Почему? Потому что сами знаете, каком бахманном правосудии, позвоночном праве,
да.
Просто взять вместо настоящего педофила, обвинить какого-нибудь социально неадаптированного человека. Ну, бомжа, проще говоря.
Вот нам предлагают профилактически, смотрите, нам предлагают вот профилактически всех этих самых, сейчас написано, до наступления половой зрелости всех кастрировать профилактически.
Чтобы не было ошибок.
Да, чтобы не было ошибок.
Это уже явный перебор.
Но добровольно мы не вправе запретить. Если добровольно человек, так сказать, да?
Нет, конечно.
Добровольно не имеем права запретить.
Дело в том, что по поводу добровольного там немножко искажают. Вчера человек говорил о том, что там предлагают либо некое пожизненное заключение, либо большой срок, либо, как альтернатива, 5 лет и добровольная кастрация. Вот такая альтернатива.
Вот, добровольная, обращаю ваше внимание.
Она не совсем добровольная. Она там с некими подводными камнями.
Она с побудительными мотивами. Хотите пожизненно или на 5 лет? Вот в чем дело.
То есть 5 лет побыл, посмотрел, как оно там, и решил, что лучше.
А я только не понимаю, если это 5 лет, если он 5 лет просидит в зоне, то как он обнаружит, как можно обнаружить воспитателем, если у него эти позывы, понимаете? Потому что, может быть, ему пойти в год в школу поработать, потому что, смотрите, ну правда, а как узнать, у него остались позывы или нет, обратите внимание, ведь мы не узнаем никак об этом.
Естественно. А еще знаете что, Сергей Ильич, я читал о том, что в гаремах вот евнухов, которые, будучи взрослыми, оскопленными, так, у них сохраняется способность.
Нет, потом им уже стачивали напильником там все, я серьезно вам говорю, катетер они носили за поясом катетер. Серьезно, ну правда.
Сложный вопрос, сложный.
Да,
вопрос.
Нет, не сложный.
Время, конечно,
несложный напильник, есть рашпиль, делать. Есть, всегда можно подровнять там все, да. Спасибо вам огромное, видите как. Вот я все-таки, спасибо, я все-таки думаю, что в принципе сама тема всплыла,
если позволите, с весенним обострением.
Если позволите, приговор общественной палате, потому что мне кажется, сама тема всплыла, вот это вот, и все, само это бурное обсуждение в прессе и в общественной палате всплыло, во-первых, по пиар-причинам, что им хочется как-то привлечь внимание, да, и уже, так сказать, а трудно привлечь внимание, потому что в стране больше решительно ничего не происходит, правда же, совсем ничего в стране нет. Только поговорить о кастрации захотелось им. Они, значит,
ну, знаете, я с вами не соглашусь, потому что, судя по новостям последних дней, кошмарные истории творятся у нас в регионах, пропадают дети, потом находят детей. Это так уже вот серьезно. Детей убитых,
ну, поверьте мне.
Это, в общем-то,
поверьте мне.
Мы смеемся, весеннее обострение, но это чьи-то жизни.
Дело в том, что вот это насилие, право чемпиона на все, вот это насилие сексуальное постоянно, разлито в воздухе, оно разлито в современной бытовой культуре современной России. Вот в чем дело.
Ну, тогда всем брому.
Всем. Нет, не всем брому. Нужно как-то чуть-чуть успокоиться всем, включая общественную палату. Чуть-чуть успокоиться всем. Ментальную самокастрацию может провести себе общественная палата, чтобы не говорить о ментальной какая-то, спиритуальная какая-то вообще. Я все время на них надеялся раньше. Я вообще думал, что они евнухи уже при Путине. Но все время... Совершенно справедливо, что это все в голове, и не надо так сильно об этом говорить, и не надо париться, как говорит современная молодежь, разлучимся на минуту. А что, не надо разлучаться? Очень просто, мы даем сейчас уже рубрику, у нас следующая рубрика. Не хотите, не надо, я бы уже пошел бы. Давайте, Вера, поехали. Вера спорит, я говорю, вот это сейчас женщин надо...
Сейчас придется Александр Пикуленко.
Женщин надо привести в подчинение каким-то образом, мне это все еще не удается. Поехали, поехали.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Телекоммуникационная компания «Ньюкомпорт». Подключение офисов к высокоскоростному интернету и установка прямых московских номеров.
9:25, Сан Саныч,
да,
давай про машины,
утро,
где все понятнее, доброе, заметнее.
Пасмурное утро, и мы поэтому давайте поговорим о недобром и пасмурном, о стоимости владения автомобиля. Я просто посмотрел, очень люблю сравнить там стоимость бампера, фары, лобового стекла, техобслуживания за 100 тысяч. То есть вот то, что вполне доступно на любой автомобиль, получить цифры. И тут нашел цифру... скажем, 3-летней давности. С удивлением заметил, что подорожало все ни много ни мало, а почти на 30-40% по отдельным маркам. Это вот как раз, что значит стоимость владения. Просто задают вопрос, как считают стоимость владения. Если, понимаете, считают по-разному. Но в основном это берется определенный набор запасных частей, это берется количество ТО, средний расход бензина, то есть такие методики. Можно считать у каждого свое, но чтобы не было каких-то заблуждений, автомобиль гольф-класса, ну, я не беру автомобили Волжского завода, там совершенно невозможно предсказать стоимость владения по случаю всяких отказов, сумасшедших, поломок неожиданных. А так, вот если вы проехали на автомобиле 100 тысяч, знайте, что вам автомобиль на ТО, запчасти и бензин обойдется где-то 250-300 тысяч.
Рублей.
И вот к вопросу о том, что можем ли мы себе позволить. Вы знаете, вот этот рост парка, оказывается, можем. Оказывается, мы можем при пробеге.
Слушай, извини, ты не считаешь амортизацию стоимости?
Я не считаю амортизацию стоимости, вот я считаю ТО.
Я вот как-то пытался посчитать с амортизацией стоимости.
Когда это у меня... немножко другая. Да,
вот смотри, когда у меня была, когда у меня была машина, вот этот крузак, да, который мне стоил, там, ну, грубо округляя, 70 тысяч, да, в то время, да, да, 70 тысяч долларов. Я считал, что потом, когда-то я его продам за 35, угу, ну, через сколько-то лет. И дальше я прибавлял вот бензин его, пробеги, соответственно, ремонты. Ну, там ничего не ломается, по счастью, в Тойоте, ну, да, но тем не менее, ремонт и замена масла, вот эти все.
Дело вот в чем. Когда мы берем и смотрим, да, вот у нас есть, можно посчитать, нам дали сервисную книжку, да, часто очень дают распечатку, что там ТО 50 тысяч будет стойко стоить, да, но...
Мы... Знаешь, сколько у меня выходило? Типа, ну, типа двадцатки в долларах в год.
Ну, нормально.
Я правда плюсовал еще амортизацию.
Да, ну вот, а без амортизации, если считаем, да, мы сюда что включаем? Допустим, дополнительное оборудование, которое мы устанавливаем на автомобиль при покупке, страховку, зимнюю резину. И вот таким образом, вот получается вот эта вот цифра 250-300 тысяч. Это при пробеге 100 тысяч без каких-то, ну, с какими-то...
Таким... А как обмануть судьбу? Научи нас.
Судьбу обмануть нельзя.
Ну, объегорить ее как-то. То есть поменьше тратить.
Поменьше тратить.
Поменьше
надо...
ездить.
А, нет, я считаю, какая разница? Если ты проехала 100 тысяч, ты их проехала.
Нет, понимаешь, когда она...
Не вопрос времени. Просто ты,
Оксана,
можешь...
Она, гадюка, стоит, тоже деньги живет.
Да, если
в
ты... Ездишь меньше километров у тебя, да? Просто эта сумма отодвинется на более долгий срок. Но ты ее все равно отдашь.
Потом вот... по амортизации, пока она, да, стоит, все равно никому все равно не продашь старую машину. Конечно, с рассказами, да, о том, что она все время стояла в гараже, никто не поверит.
Понимаете? Поэтому к вопросу о том, что вот мне часто говорят, что вот мы там не богатые, мы там... Посмотрите за окошко, посмотрите. Ладно, мы не, давайте не брать Москву, но я выезжаю все-таки иногда за пределы родной столицы, и я начинаю с ужасом понимать, что даже на перегонах, где, скажем, еще там, 30 лет тому назад я мог ехать часами, не встретив никого, тут вдруг я вижу такой поток, как у меня на улице Горького. Поэтому вот готовы платить, значит, есть у нас такие деньги.
Ну, научи, ты же не научил объегорить-то как судьбу.
Судьбу объегорить нельзя. Как американцы говорят, появление налогового инспектора неотвратимо, как смерть.
Потом, когда уже за кадром, ты мне расскажешь, какая машина дешевле всех стоит, ладно?
Об этом мы все время и рассказываем.
Александр Андреев, радио «Эхо Москвы», обзор прессы. Доброе утро.
Доброе утро. У меня в руках независимая газета «Миллион терзаний в партии власти». Так озаглавлена центральная публикация номера. Не успел председатель «Единой России» Борис Грызлов отъехать на вчерашнюю инаугурацию президента Армении, как на сайте одного из информагентств от его имени появилось очень странное заявление. Спикер Госдумы пригласил в ряды собственной партии Дмитрия Медведева и таким образом дезавуировал свое же негативное высказывание по этому поводу, прозвучавшее на пресс-конференции в понедельник.
А сегодня его уже опять дезавуировали. Все же.
Да, ну газета «Коммерсант» продолжает эту тему. Спикера поправили из Кремля, пишет газета. Так считает думская оппозиция. Сам Дмитрий Медведев, по сведениям коммерсантов, в какую-либо партию вступать не намерен.
Не очень солидно, что он каждый день делает что-нибудь такое новое заявление, которое противоречит предыдущему.
Ну, не очень солидно для Грызлова, имеется в виду.
Ну, да, он госпост занимает, так что не очень полезно для России, когда госдеятель такого масштаба каждый день выдумывает что-нибудь новенькое, противоречие себе предыдущему, понимаешь?
Ну, видимо, все-таки какие-то
Нельзя так метаться.
Давайте к газете «Коммерсант» мы еще вернемся, а пока вот обо всех этих перестановках, ожидаемых, разнообразных волнениях в рядах представителей власти. Чьи будут полпреды? Об этом «Ведомости» пишут. Так озаглавлена публикация. Как стало известно «Ведомостям», новый президент может лишиться смотрящих в федеральных округах. Полпреды перейдут в подчинение к Владимиру Путину, как премьер-министру, и займутся не политикой, а экономикой. Вот такие перестановки. теперь возвращаемся к «Коммерсанту». Здесь публикация на первой полосе, которая начинается. «Росстрой рассекретил смету». «Росстрой» назвал себестоимость строительства жилья в Москве в прошлом году. Она составляет всего 34 700 рублей. 34 700 рублей. Вот это цена, себестоимость квадратного метра. При том, что средняя рыночная цена продажи одного квадратного метра 161 тысяча рублей, почти 162. Это данные компании «Мель». Девелоперы признают эту цифру корректной, но добавляют, что их затраты удваивают выплаты столичным чиновникам и госструктурам.
Взяток.
За аренду земли, обременение, согласование проекта и подключение к инженерным коммуникациям. Но даже административные расходы, увеличивающие стоимость квадратного метра для девелопера до 63, может быть, даже 85 тысяч рублей, не могут опустить маржу столичных застройщиков жилья ниже 100%. Вот такие данные в «Коммерсанте». Ну и еще одна здесь статья. «Азартные игры дороже олимпийских. Четыре региона хотят получить на игорные зоны 30 миллиардов долларов. В распоряжении «Коммерсанта» оказались финансово-экономические обоснования проектов создания игорных зон, отправленные в Минфин администрациями четырех регионов России. Общая стоимость проектов игорных резерваций составила больше 31 миллиарда долларов. Это в два раза дороже, чем будет стоить России Олимпиада 2014 года в Сочи. Пока регионы безуспешно ждут частных инвесторов на 80% от этой суммы. Представители игорного бизнеса пытаются инициировать переговоры РСПП и Минфина о корректировке закона. Ну что они говорят? Они говорят, если денег не будет, то давайте отложим закон о запрете играть в других местах, не в игорных зонах. Поэтому, возможно, они смогут это пролоббировать, и казино не исчезнут у нас еще достаточно долго. А РБК «Дели» лбом о Великую Стену. Россия, Евросоюз и США проигрывают Китаю в Средней Азии. В Ашхабаде накануне открылся двухдневный форум ЕС. Центральная Азия, главы МИД Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии собрались обсудить с комиссарами ЕС стратегию партнерства в Центральной Азии. Документ слишком аморфный, однако у России стратегии нет вообще. Ее ведомства и компании работают в регионе поодиночке, соперничая друг с другом и проигрывая конкурентам, в первую очередь Китаю, пишет издание. Очень интересная публикация в «Новых известиях». «Докажи, что не иностранец», так она озаглавлена. На пленарном заседании в среду Госдума рассмотрела поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России. Иностранцев, не имеющих при себе документов, предлагалось помещать в специальные учреждения сроком до одного года. Депутаты законопроект отклонили, но пообещали принять его после доработки. Вопрос, как отличить россиянина от иностранца, так и остался без ответа. Документ, наверное, примут, а вот на это пока не обращают внимания. Получается, что любого человека на улице могут задержать как иностранца, если у него нет российского паспорта с собой. А уж потом, сколько его продержат, если иностранцев могут держать до года, то и россияне, наверное, недельку-другую могут.
Представляешь, год. То есть человека ловят, у него нет паспорта.
Так россиянина могут год держать, он будет говорить,
я россиян. Неважно кого, да.
А вот, ему скажут, извините. Да.
Нет, ну потом маляву пошлет родственникам, принесут паспорт.
Вот и все, ловят и год держат, и все. То есть сейчас, смотрите, обращаю внимание, мы хотим это обсудить, наверное, после 10, правда?
Да.
То есть речь о том, что человека ловят, у него нет документов. И он, например, каким-то образом, я не знаю, каким образом, он, может быть, немножко не в себе. Он доказывает свою личность, отказывается. Он говорит, ничего не знаю, мамка не велела подписываться, ничего не знаю. И все. Понимаете? Его держат год теперь. Будут. А?
Интересно, просто что потом с ним будут делать.
Год в обезьяннике. Нет, а потом, я не знаю, тоже должны...
просто.
Ну, конечно. То есть должны просто сказать, ну, теперь идите.
Срок вышел, идите.
Послушай, он выходит, его ловят на следующем перекрестке и по новой на год. Год! Ну, это вообще, я не понимаю, почему-то все, предел разумного превышен уже.
Но есть что-то и хорошее, по крайней мере, декларируется. «Российская газета», здесь интервью с Ольгой Самариной. Она недавно возглавила Департамент развития социальной защиты, Минздрав соцразвития. И вот что она рассказала. Статья, собственно, даже от этого отталкивается. Интервью озаглавлено «Инвалидность без унижения. Тяжелым больным не придется подтверждать свой недуг». 7 апреля подписаны два постановления правительства, которые были подготовлены в Департаменте развития социальной защиты. И, видимо, не сегодня-завтра российская газета их официально получит и опубликует. Я считаю, что это уже очень большой успех. Мы все-таки сделали первый шаг, говорит Ольга Самарина. Первое постановление касается внесения изменений в правила признания лица инвалидом. В соответствии с этим постановлением утвержден перечень заболеваний, дефектов, по которым инвалидность устанавливается бессрочно и без переосвидетельствования. Мы отрабатывали этот перечень с инвалидными организациями.
То есть инвалид теперь не нужно будет,
ну, видимо,
как раньше,
человеку, у которого нет ноги,
не
придется, да, приходить там каждый год или каждые три года и доказывать, что он по-прежнему остается без ноги, что она не появилась оттуда.
Еще хотел тебе сказать, архангельская медсестра, это, наверное, еще не опубликовано в прессе, это вот мы видим Интерфакс, а со ссылкой на Интерфакс, похоже, Ньюзруком это дает. Секундочку, да, Ньюзруком. Архангельской области бывшая медсестра Светлана Кашина, которая вместо раствора
глюкозы
ввела новорожденному ребенку раствор хлорида натрия, приговорена к условному сроку. Вот, она ранее было решение Ломоносовского районного суда там, в Архангельской области, где ей дали 1,5 года лишения, да, подождите, 1,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать в учреждениях здравоохранения должности, требующие медицинского образования, на срок 2 года. Ну вот, представляешь, ребенку вкатили хлорид натрия вместо глюкозы и смерть.
Сплошь и рядом, путают педали.
1,5 года. С другой стороны, понимаешь? Но ясно, что у нее не было умысла. Ну так, давай, так по-житейски, да, скорее всего. Ну, ампулы
не,
лежали.
Не, ну, конечно, но просто...
Ампулы лежали рядом, и вот так.
Бросили не туда, достали быстренько, раз-раз. Между, в перерыве между питьем чая там и чем-то еще.
Я не могу здесь сказать своего суждения, много это или мало, 1,5 года условно.
Условно,
то есть она, условно, то есть ничего, да?
А ребенок умер,
но я не могу вот сказать, но я хочу сказать, боже милостивый, насколько же мы в их руках? Насколько же мы в их руках?
Нет, ну это давно известно, что лучше не болеть.
Ужас. Ладно, вот такая новость, это радио «Эхо Москвы».
В честь 60-летия государства Израиль еврейское агентство приглашает на концерт израильского камерного оркестра в программе «Классика и современная израильская эстрада». Концерт состоится 16 апреля в 18 часов в концертном зале «Космос». Вход только по пригласительным билетам.
Билеты бесплатные. Заказ 733-97-97. 733-97-97.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
Главная литературная сенсация. Такого ироничного и злого произведения о творческой элите вы еще не читали. Новый роман Василия Аксенова «Таинственная страсть». Только в журнале «Коллекция каравана историй». Уже в продаже.
Деда, что с тобой?
Спина, внученька, опять прострелила.
Остеохондроз, артрит, артроз. При заболеваниях позвоночника и суставов применяйте аппарат «Алмак». «Алмак» поможет снять воспаление, боль, возвращает работоспособность.
Деда, пойдем гулять!
А что? Это я неделю назад не мог. А сейчас, пожалуй, можно погулять.
О цене и возможностях приобретения «Алмага» на выставках-продажах в Москве узнаете по телефону 221-27-77. 221-27-77. Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
Дом с привидениями.
А теперь, уважаемые радиослушатели, познакомьтесь с нашими очаровательными гостями. Позвольте представить привидения и призраки.
Они водятся в каждом доме. Почему они нас пугают? Чего хотят? Как научиться понимать их?
Нет ничего проще. Посещай дом с привидениями на Эхе по четвергам после 11 утра и узнаешь ответы на самые страшные вопросы о недвижимости. Вы с нами подружитесь.
Дом с привидениями.
Дамы и господа, развлекательные шоу на Марксистской 38. Волшебный мир роскошных удовольствий. Блеск и страсть восхитительных праздников. Танцевальный ритм любимых песен. А также атмосфера веселья и беззаботности лучших ночных шоу. В пятницу счастливые мгновения вам подарит Иракли Юлия Савичева. А в субботу шпильки, сливки и Иванушки Интернешнл. Марксистская 38. Всегда что-то любимое.
Разворот. Разворот. Константин Похмелов, радио «Эхо Москвы». Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, в шестой раз подряд можем мы порадоваться за баскетболистов ЦСКА, которые, несмотря на осечку в первом матче против Олимпиакос, когда наши проиграли неожиданно, в общем, теперь все встало на свои места. ЦСКА вчера в третьем матче против греческого Олимпиакоса разгромил соперника со счетом, да с огромным счетом, с разницей в 25 очков, что уж тут говорить. Болельщики, конечно, поддерживали команду как никогда, ну и сами армейцы понимали всю важность этого поединка и, в общем-то, шансов грекам не оставили. ЦСКА вышел в финал четырех, который в этом году пройдет в Мадриде, напомню. Ну и первым его соперником в полуфинале станет команда Тау Керамика испанская. Ну а другую полуфинальную пару составит итальянская Сиена и победитель пары Барселона-Маккаби. Вот третий матч между этими командами состоится как раз сегодня. Что касается футбольной лиги чемпионов, то, конечно, вчерашние матчи ни в какое сравнение с позавчерашними не идут. Все в этих противостояниях было предсказуемо. Все-таки играли команды, несопоставимые по своему классу, по своим заслугам, да и вообще по своему финансовому состоянию. Все получилось весьма и весьма предсказуемо, без особого блеска. И Барселона, и Манчестер Юнайтед своих соперников обыграли со счетом 1-0 и там, и там. И, в общем-то, шансов ни у клуба Шальке 0-4, ни у Ромы, по большому счету, не было. Мне кажется, эти команды и сами это понимали. Если и могли они створить сенсацию, то только в первом матче на своих полях. Ну, а в гостях просто, как говорится, не упасть в грязь лицом, не попасть, в общем-то. Ну, это они тоже сделали, проиграли достойно. Таким образом, все полуфиналисты Лиги чемпионов известны. Я напомню, что финал состоится в Москве, в Лужниках. Ну, а первые полуфиналы 22-23 апреля. Ливерпуль-Челси и Барселона-Манчестер-Юнайтед. Ну, а сегодня мы с вами будем переживать, хотя, наверное, слово «переживать» здесь не очень подходит, но, тем не менее, сопереживать питерскому «Зениту» по той простой причине, что, как мне кажется, да и не только мне, «Зенит» свою задачу процентов на 90 уже выполнил. Я имею в виду задачу попадания в полуфинал Кубка УЕФА, выиграв в первом матче на выезде в Гельзенкирхене у Байера. Простите, в Ливеркузене, конечно, у Байера со счетом 4-1. Ну, в этом матче я не знаю, что нужно сделать. Даже 3-0, по большому счету, «Зенит» может проиграть. Однако, уверен, делать этого не станет. Во-первых, свои болельщики, заполненные до отказа трибуны. Кроме того, голландский наставник «Зенита» Дик Адвокат пообещал, что, несмотря на вот это вот добытое серьезное преимущество, команда предстанет в основном составе, то есть все сильнейшие, за исключением, разумеется, травмированных, выйдут на поле. Матч этот сегодня на стадионе Петровский начнется в 20:30. Кто не сможет за это время добраться до Санкт-Петербурга, ну, тот может посмотреть трансляцию на телеканале «Спорт» и поболеть за питерский «Зенит». Так, теперь пару слов о хоккее. Тут у нас полным-полно интриги. Напомню, что серия за золотые медали продолжается, вопреки всем прогнозам. Многие считали, что Салавату
Юлаеву... Вопреки здравому смыслу.
Ну, нет, как раз... Не знаю, не буду спорить, это что-то меня вводит в заблуждение, что такое спорт и здравый смысл, я вообще не очень сопоставляю, да, эти две вещи. Вот. В общем, ничья 2-2 в противостоянии Салават Юлаева и Ярославского «Локомотива». «Локомотив» вчера при поддержке своих болельщиков сумел таки выжить максимум из домашнего льда, победил со счетом 1-0, и теперь решающий поединок состоится завтра в Уфе. Кубок и команды все отправляются в Уфу, и там вот завтра, собственно говоря, все и решится. Мы узнаем, кто станет чемпионом страны. А тем временем сборная команды России под руководством Вячеслава Быкова готовится к чемпионату мира, который в этом году в Канаде состоится. Ну и пока далеко не в оптимальном составе, тем не менее наша команда сыгрывается, проводит контрольные матчи. Вот вчера наша сборная играла против команды Австрии, и счет такой впечатляющий, 9-7 победили наши. Ну, правда, расслабленность небольшая наступила после первого периода, когда россияне выиграли 5-1, ну а затем, видимо, немножечко расслабились, и уже преимущество россиян было не таким убедительным. Тем не менее, очевидно, что уж с кем, а с австрийцами российские хоккеисты в любом составе справятся без особых проблем. Ну и, наверное, скажу, что в Национальной хоккейной лиге стартовал плей-офф. Коротко лишь результаты. В Восточной конференции Рейнджерс победил Нью-Джерси 4-1. Питтсбург оказался сильнее Оттавы 4-0. А здесь, конечно, блеснул вновь российский легионер Питтсбурга Малкин, набрал 3 очка, забросил шайбу, сделал 2 результативные передачи. Ну а на западе Колорадо выиграл у Миннесоты в овертайме со счетом 3-2. С таким счетом Калгари взял верх над Сан-Хосе.
Вот он как блеснул. Спасибо, Кость, спасибо.
Вот новый разворот.
Как это по-русски?
Реклама.
Информационные технологии меняют стандарты жизни общества. 15 апреля в зале торжеств «Форум Холл» будут объявлены лауреаты 6-й национальной премии «IT-лидер» за высочайший вклад в развитие информационных технологий в России.
Организаторы премии – Ассоциация менеджеров России, журналы «Итоги», CIO, Intelligent Enterprise и компания «Крок». Общественный координатор премии – агентство PRP Group. Независимый наблюдатель премии – компания KPMG.
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ООО.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость» Volvo.
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Комсомольская правда.
Читайте в еженедельном выпуске «Как худеют российские секс-символы. Диеты от наших звезд». Через 3 года билеты в космос будут стоить всего 200 тысяч долларов. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Реклама на Эхе – это стильно. 959-0551.
Разворот.
954, Сан Саныч отвечает на вопросы. Вопросов много, Сан Саныч.
Чем грозит установка на автомобиле резины большего радиуса?
Вы знаете, во-первых, чем это грозит? Увеличиваются неподрессоренные массы. Подвеска начинает работать по-другому. Изменяются некоторые характеристики. Но самое интересное, что очень часто колеса не того диаметра начинают задевать за всякие детали. В том числе могут задевать за там, провода датчиков АБС, за тормозные шланги. И перетирать их. То есть я всегда советую заглянуть в инструкцию, там написана размерность шин, которые вы можете установить на ваш автомобиль.
С точки зрения физики 5-го класса должно влиять на разгон тоже.
Ну, это понятно, когда ты ставишь большой каток, то да. Тут естественно, что...
Сдвинуть с места его, то есть да, вот рывок сам меньше.
Да, и когда на машину с двигателя там 1.3 поставить колесо размерностью 205, там столько-то на 18... Тяжело ему будет вращать это все. Вот. Но самое главное, что это может задевать за нужные детали автомобиля.
Александр Васильевич просит посоветовать, что выбрать, RAV4 мотор 2 литра или 2.4? Есть ли смысл доплачивать значительную разницу в цене за автомобиль? Стоит ли этого его характеристики?
Я вам могу сказать, что разница между 2 и 2.4 очень существенная. Машина совершенно по-другому ведет себя на дороге, машина совершенно по-другому едет. И что самое интересное, подчас, вот в условиях, скажем, городской езды, 2.4 может быть экономичнее, чем 2. Меньше переключений, меньше
надрыва, меньше,
лучше тяги, да, более гибкий двигатель, принимается не момента больше, поэтому это подчас даже лучше.
155-й раз просит рассказать про Seat Altea XL1.8 TSI.
Александр. Я могу вам сказать, что если взять Altea, это один из таких вот стильных минивэнов. Пожалуй, ему по стилю конкурирует только Renault Scenic Conquest. Вот. Едет он действительно прилично, потому что настройка сиатовская и фольксвагеновская никуда не пропала. Двигатель TFCI, эти движки показали, что у первого клиента они работают безукоризненно. Второму я не рекомендую все-таки покупать такие моторы. Много уйдет денег на обслуживание. А в целом, за исключением того, что пока Seat поставляется к нам через Польшу, через польских каких-то их представителей, поэтому, ну, не знаю. Я считаю, что машинка оригинальная, как она будет себя вести, не знаю. Приходили сюда с Seat'ами уже несколько раз, не все удавалось. В целом нет, возражений по покупке нет. Действительно стильная машина.
И вопрос к Александру Александровичу и к Сергею Горенко. Что скажете о Chrysler 5 Cruiser? Какой движок лучше, Дима спрашивает?
Лучше всего 2.4, он с ним оптимален. Что скажу про Chrysler 5 Cruiser? Вы знаете, как любой американский автомобиль, стильно снаружи. Внутри очень старая конструкция, потому что это Dodge Neon. Эти такие вот плохо... сделанный американский пластик. Ну, если вы, конечно, ценитель ретро-стиля, где немножко погромыхивает, немножко постукивает, все немножко такое жестянное. Причем, скажем, поставляет сюда машина с размерностью колес, зимние подобрать очень тяжело. Ломается он, в общем, довольно-таки регулярно. Кроме
сама
стиля...
свежесть. Вот стиль, послушай, стиль подкупал первые пару лет.
Да, сейчас уже нет. Но это
не надо, да,
это
не
заметно.
Надо.
Нет, не надо. Не надо. Хотя, в принципе, очень практичный, потому что кузов-то у него...
Нет, стиль. Он, конечно, красавчик, он похож на лондонские такси, да. он перекликается с какими-то 30-ми, может быть, 50-ми, да. Но уже он уже надоел.
Но внутри все старый, Dodge Neon. Особенно с двухлитровым мотором, это вообще никак не едет.
Что? А, джингл.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
И по новой. Еще вопросы.
Ух, Mazda 3 или Nissan Primera, спрашивает Алексей.
Вы знаете, Mazda 3, поскольку что Nissan Primera отсутствует на рынке, все, производство прекращено, замены нет и, наверное, не будет. Поэтому, конечно, Mazda 3.
Дущий Дима спрашивал, как бороться с перестроениями без включения поворота, страшно ездить.
Вы знаете, это стало в последнее время какой-то дурной привычкой. Считается, ну, вот у нас всегда, это то же самое, что раньше заливали антифриз в фары, да, или такой антенна хвостом от бампера до переднего крыла. Это вот у части населения такого немножко дебиловатого, на мой взгляд, возникают какие-то дурные привычки. Кончается это тем, что товарищ, который не включил мигалку, получает по собственным бокам, заду и другим частям автомобиля, потом начинает включать.
Слушай, я тебе напомню, ты, конечно, это помнишь, 80-е и 70-е годы так водили таксисты. Как они водили? Ну, тогда, конечно, Москва была пустая.
Ну, немножко, да.
Послушай, что они переезжали в другой ряд. И потом два раза мигали, как бы тик-тик-тик-тик,
да.
Как бы показывали, да? Но сначала объяснение было вот какое, что когда нажмешь мигалку, могут пустить, могут не пустить, а он занял позицию и потом показал. Вот в пробках сегодняшних, в принципе, поведение тоже двоякое. С одной стороны, иногда тебе надо вклинить свое крыло, просто крыло всунуть, и все, да? Ты всунул крыло, уже думаешь, ну хорошо, бить не будут.
Ну
вот. И после уже покажи мигалкой. А второе поведение, на мой взгляд, гораздо более европейское и цивилизованное, это, значит, просто показать мигалкой первую, вторую, третью, но кто-то пропустит.
Кто-то обязательно пропустит.
То есть люди, в принципе, уже есть, которые ездили в Европу, да, и да. Которые не сволочатся.
Потом пропустили. Я всегда говорю, не надо делать перестроение.
Все, 10 уже, 10. 10. Мигалки. Новости, радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Часов 8 минут, четверг, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы».
Здравствуй,
Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, и Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Пока мы с вами вели все такое, я тут поглядываю на агентство, ну, особенно на новостях спорта, извините, я просто настолько далек от этой темы.
Мы не скажем, Костя Пахмутов.
Ни за что. Я прочитал вот интересную тему: Польша не снимет вето с переговоров Россия и ЕС, пока Грузия и Украина не станут кандидатами в НАТО. Угу. Президент Польши Лех Качинский заявил, что Польша не снимет вето с переговоров по новому соглашению о сотрудничестве Европейского Союза и России до тех пор, пока страны-члены Евросоюза не допустят к плану по присоединению к НАТО Грузию и Украину. Напомню, что это не только конфликт с Россией со стороны Польши, это и конфликт с Германией, потому что Германия именно эту причину, необходимость сначала довести до ума разговор Россия-ЕС, а уж только потом говорить о членстве Грузии и Украины в НАТО, именно эту причину выдвигала Германия. Не потому, что они нас сильно любят. Они говорили, давайте вот с Россией сперва договоримся о сотрудничестве с ЕС, а после... Так вот, Польша говорит, что пока кандидатами членами НАТО не станет Украина и Грузия, Польша не снимет вето. Таким образом, это конфликт Польши и Германии. А Польша и со стороны Литвы там есть претензии, но уже другие, но тоже похожие. Да? Польша и Литва, и Прибалтика входят в так называемую «Новую Европу». Новая Европа, которую я бы назвал такой не Восточной Европой, а Восточной Америкой. Это скорее Восточная Америка, да? Потому что они очень верны Вашингтону и очень злы в смысле перехвата лидерства, перехвата инициативы у старой Европы. И через них, через новую Европу, Америка работает в Европе сейчас очень активно. Ну вот, это новость себе и новость. Хорошо, давайте поговорим теперь про дела более возвышенные. В РГГУ забирают помещение, и мы хотим об этом поговорить.
Сегодня тоже, кстати, тема в новостях. Снова представители руководства РГГУ заявляют, что ни за что свое здание не отдадут, ни пяди, ни квадратного метра, ни квадратного сантиметра, а РПЦ опровергает обвинение в рейдерстве по отношению помещением университета.
Совсем тезисно. Существовал всегда историко-архивный институт, еще прежде, чем была РГГУ, был историко-архивный институт, который сидел на Никольской. Да? Вот этот историко-архивный, он там сидит с какого-то времени, а в каком-то, значит, совершенно даже веке, но совсем даже не в 20-м, там были церковные помещения, а потом они все время были.
Да, с 1931 года.
Они уже...
историко-архивные.
Историко-архивные, да.
С 30-х годов.
Но там действительно существенно раньше появились два монастыря. Существенно раньше. Они появились до советской власти и даже до Романовых, насколько я понимаю, если я правильно прочел. Чуть ли не с 15 или 16 века, не имеет значения, достаточно долго. Там были два, там была синодальная типография в 16 веке, вот, пожалуйста, конечно, до Романовых. Понимаете? И в комплекс монастырей вот этих входил дом 9, который стал предметом спора. Около 2 лет назад представитель мэрии Москвы сообщил, что Юрий Лужков подписал постановление столичного правительства о передаче в безвозмездное пользование подворью патриарха Московского и всея Руси храмов и строений, бывших за иконоспасского и Никольского монастырей, на Никольской улице. Вот. Значит, Лужков подписал. Сначала эта собственность была переведена из федеральной в московскую. После того, как она была переведена в московскую, Лужков подписал, что он передает теперь это собственность московского правительства, ну, распоряжается московское правительство, да? Оно передает во владение этой церкви. Не передает в собственность, а передает во владение.
Ну да, но перед этим или одновременно с этим было подписано...
Безвозмездное пользование, вот точный термин, да.
Постановление о том, что в аренду отдаются эти помещения университету.
Да, 10 да, лет. Да. Но я сейчас не спорю о коллизии. Вот здесь, понимаете, я именно призываю не юристов и не юридическую точку зрения. Мне кажется, гораздо важнее здесь говорить о неких понятиях нравственных, понятиях справедливости, понятиях правды, добра и зла там, и так далее. Давайте поговорим о понятиях. И вот эти понятия все-таки разделяют наши симпатии, и мы не очень понимаем, потому что почему церковь претендует на эти здания? Потому что они однажды когда-то совершеннейшим образом точно построены для них. Да? Дальше. Но может ли церковь претендовать на все здания, которые однажды, когда бы то ни было, или земли, которые когда бы то ни было принадлежали церкви? Понимаете ли, в чем дело? Дело в том, что, обратившись к Ключевскому, мы, например, обнаруживаем, что он выдвигает такой очень важный концепт, что монастыри, вообще говоря, двигаясь в свое время, передвигаясь, осуществляли экспансию русских по Евразии. То есть монастыри строились сначала во многих местах, строились монастыри. И эти земли принадлежали церкви тогда. И если взять период наибольшего могущества землевладения церкви, наибольшего взять, я предложил бы, может быть, историкам высказаться здесь, то получится, что церкви принадлежала бы пол России.
И что, теперь все это им вернуть?
Ну вот вопрос. И вторая важная ремарка. Я настаиваю, я хочу, чтобы вы знали это, прежде чем мы приступим к дискуссии. Гонения церкви, самые серьезные, самые существенные, в смысле отъема собственности, произошли не при советской власти. Я категорически буду отвергать в нашей дискуссии предположение, что советская власть отнимала у церкви. Самые серьезные, самые жесткие, даже жестокие, абсолютные гонения на церковь и отъем у нее собственности произвел Петр I и Екатерина II, дом Романовых.
А уж Анна Иоанновна-то что делала?
Ну, вот Петр I, идеолог...
Петр, по крайней мере, как-то это мотивировал. Он считал, что монахи — это совершенно бесполезные люди, как он говорил. А что монахи молятся, так и все остальные молятся.
Да. Он кидал кинжал перед патриархами и говорил, вот вам авторитет буланный, если не примете того моего решения. Да? Он наибольший разгон церкви, наибольшая жестокость к церкви была проявлена Петром, и в том числе идеологически, и по отъему земель, и по отъему крестьян, и по отъему... Но Екатерина, догоняя все его решения, отнимала невероятные богатства церкви, невероятные земли церкви, секуляризация земель церкви при Екатерине шла. Поэтому ничего подобного, то есть даже детский сад, комиссары в этом смысле, комиссары просто детский сад рядом с Романовыми по уничтожению имущества церкви. Так вот, давайте поговорим. Вернуть тогда, вернуть как? На какой момент? До Романовых, когда им принадлежит пол России? А может быть, в то время, когда они вполне мирно уживались с татарами, и когда татары способствовали строительству монастырей, может быть, на то время, ошибочно для себя, как мы теперь знаем, да? Может быть, на то время...
Революция 17-го года, когда все...
Ну, надо взять какую-то точку. Давайте выберем, какая точка удобна церкви. Давайте выберем, какая самая...
Безусловно, чем больше...
Ну, конечно, мы же не будем выбирать удобную для РГГУ. На РГГУ нам плевать, правда же? Зачем науки? Кому они нужны? Правда, от них ничего пользы нет никакой. Вот. А мы выберем самую удобную точку для церкви. Вот когда церковь наибольшим могуществом обладает. И в этот момент, наверное, все-таки до Романовых, потому что Романовы систематически уничтожали их, давайте подыщем этот момент и отдадим им пол России, а сами съедем, черт его знает, может, в Аргентину, я не знаю. А? Ну, я не знаю, ну а куда нам тогда деваться? Хорошо, поехали. 363-3659. И еще, я хотел бы запустить голосование все-таки. Вот в этом конкретном споре я предлагаю вам обратиться не к юридической стороне дела, потому что юридическая сторона дела... И просто я не юрист. И я думаю, большинство наших слушателей не юристы. Да, но мы просто понимаем, что правовое поле шире юридического. Это, я думаю, все понимают, да? Что правовое поле шире юридического. Юридическая наука не описывает все право. Да?
Ну и потом есть такая вещь, как прецедент.
А правовое поле, между тем, правовое поле, существенно уже, чем моральное, например, поле и так далее. Да? Потому что милосердие выше справедливости, сказал Лао Цзы, Христос и многие другие. Так вот, именно с точки зрения вашего понимания и вашего понимания милосердия, справедливости и всего на свете. Вы на стороне РГГУ в этом споре 6600113. Вы на стороне православного Московского патриархата 6600114. Вот давайте попробуем определить. Вы в споре за помещение на Никольской. Вы скорее на стороне РГГУ 6600113. Вы скорее на стороне Московского патриархата 6600114. Потому что, скорее говорю я, потому что вы можете сомневаться, говорить, Бог весть, там надо разобраться. Но я бы, скорее всего, здесь, я на стороне, скорее всего, РГГУ 6600113. Я, скорее всего, на стороне Московского патриархата 6600114.
Голосование. Процесс пошел.
Он себе идет, а мы себе говорим. Давайте, 363-3659.
Ну вот уже проводят аналогии. Израиль до сих пор претендует, а прошло сколько тысячелетий, пишет нам СМС-ку.
Да, нет, там уже все, совершенно все поменялось. В Израиле теперь там гордый народ хеттов возглавил борьбу за недвижимость. Я, вы знаете, что я хет, правда? Ну вот, хорошо. Давайте. Значит, поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
А, добрый день, Сергей. Здравствуйте. Бессонов, Азербайджан, город Пермь.
Давайте, вот, вы всегда все знаете, давайте.
Да нет, ну почему не всегда? Вы знаете, здесь, мне кажется, важен исторический компромисс. Конечно, есть степень ответственности общества перед церковью, но церковь может, оставаясь собственником зданий, скажем, передать их науке. Тем более, что церковь действительно заинтересована, чтобы у нас была мощная историческая наука.
Вы за компромисс. Вы за компромисс.
Да, я думаю, что здесь компромисс возможен.
Спасибо. То есть они должны сесть и порешать, как сделать так, чтобы наука не ущемляла, чтобы не было прямого противоречия, чтобы студенты не стояли, не митинговали, чтобы студенты не стояли, не противостояли, а наоборот.
Сидели в аудиториях и
учились. А наоборот. То есть церковь сказала бы, ребят, это наше. Наше, давайте вы подпишите, что это наше. И мы вам отдаем вечное пользование, вот вечно это будут аудитории, понимаете?
Ну, буквально вторит вам СМС, которая пришла только что, не надо ничего возвращать. Пишут нам, церковники вообще должны быть нестяжателями.
Это так у францисканцев, которым пытался подражать Владимир Владимирович Путин. Помните, он давал интервью, он говорил, я как Франциск Ассизский намерен и так далее. Франциск, вот этот известный парень, он ходил сегодня к султану, надоел ему тогда страшно, пришлось его убить в результате. Хорошо, а нет, потом он сидел действительно на своем огороде, Франциск. То есть его хотели убить, помните, он не сгорел потом, и поэтому-то он и был нестяжателем. Все остальные сгорели, к чертовой матери, вернемся через минуту.
Разворот.
Не тронь, не тронь. Реклама.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в подмосковном городе Ногинске. В новом жилом комплексе на берегу реки Клязьма. Красота природы, чистый воздух, развитая инфраструктура. Доступные цены и большой выбор ипотечных программ. Субсидии, скидки и рассрочка от компании-инвестора. Телефон 956-48-46. 956-48-46.
Ваше Величество, Ваше Высочество, шоу императоров элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в власть.
11 апреля императорские шоу представляют лучшие композиции Юлии Савичевой, а также любимые песни Александра Иванова и группы «Ронда». Закажите себе праздник 7300101. Императорские шоу. Приятная роскошь.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Телекоммуникационная компания «Ньюкомпорт». Подключение офисов к высокоскоростному интернету и установка прямых московских номеров.
Разворот.
Продолжаем голосовать. Мы голосуем, голосуем. 6600113. В споре за помещение между РГГУ и Московским патриархатом вы скорее поддерживаете РГГУ. 6600113. В споре между РГГУ и Московским патриархатом вы скорее за Никольскую, за улицу Никольскую. Вы скорее на стороне патриархата. 6600114. Мне говорят, что я не очень правильно толкую Петра. Послушайте, Петра толковать можно совсем легко, и тут правильное толкование, просто оно, понимаете, настолько очевидно. Дело в том, что Петр Первый, он так пронатовски мыслил, он такой вот был натовец в душе, понимаете, наподобие Ющенки. Ну вот, нет, серьезно. Извините, это, конечно, шутка. Нет, ну послушайте, что он сделал. Он, значит, он реально говорил...
Он превратился в Евросоюз.
Его слова вот просто в указе 1724 года Петр назвал монахов православных русских, понимаете, о чем я говорю, не каких-то католических, а наших русских православных, тунеядцами, отлынивающими от службы императору. Количество монахов в монастыре теперь должно было зависеть от числа людей, за которыми они ухаживают. Это отставные солдаты, больные, престарелые, нищие. То есть конкретный норматив, сколько тунеядцев, бездельников, православных монахов должно ухаживать за отставными солдатами, был разработан Петром I в 1724 году. С первого года, с 1701 по 711, казна Петр I получила с монастырских вотчин свыше 1 миллиона рублей, в основном на государственные нужды. То есть доходы он забирал у них просто. И так далее. Он забрал у них земель столько, что, понимаете, никакой застройщик сегодняшний московский, ему просто даже не снилось ни в каком кошмаре. Он забирал у них земли гигантские, размерами с государства. Значит, Екатерина II, которую вы, кажется, тоже все любите, да, вот это она тоже государственница, так же, как и Петр I, государственник. Она их драла, как сидорову козу, она закончила все, что не закончил Петр. Она обобрала монастыри, она обобрала церковь так, что там уже просто уже нечего было брать. Понимаете? Поэтому, секундочку, я прошу вас обратить внимание, то, что сделали большевики, это просто детский сад, это в песочник, где играется в детский сад, понимаете? По сравнению с Романовыми. Вот не надо грязи, не надо. Мы петроперовцы и екатерининцы, мы же понимаем, что делаем. Хорошо, поехали. Чего
кстати
дальше?
Говоря, уже началось вот по СМС-кам. Если, да, если церкви возвращать, то значит, вот. Если уж возвращать утраченную собственность, то всем бывшим владельцам. Почему только церкви? Пишет Сергей из Пензы.
Сергей, дорогой из Пензы, и возвращать на всякий удобный момент. То есть любой владелец имеет право заявить претензию на тот момент, когда ему больше всего нравится. Понимаете?
Ему больше всего принадлежало.
Абсолютно верно. Например, Украина заявляет, что поскольку вы поклонялись великому князю, то... За исключением Новгорода и Пскова, все города русские переходят под владение Украины. Например, правильно? Дальше турки заявляют, что мы, поскольку мы были вот там, вот на Дунае, и даже на Днестре,
да-да,
то, пожалуйста, вот все под Днестр будет Турцией. Итак, все, каждая нация, каждый человек, каждая группа интересов заявляет свои интересы на тот момент, когда она владела наибольшим количеством активов. Понимаете? Что произойдет? Как вы думаете?
Ничего. Заявить-то они могут, но заявляют, что они что-то получат.
Часть не поместится просто, да? Немцы объявляют, что они, вот поскольку они владели до Сталинграда, если позволите, мы до Сталинграда, так
это
сказать.
Это там было до какого? До 43-го
года? Неважно, да? Но они же были там. Они скажут, знаете, вот мы все-таки решили, что это нам принадлежит. Ну как, ну мы же там были, ребят, ну как же, ну мы же
вот
были там.
Мне кажется, сейчас полуразрушенные Орловские, Курские деревни немцев сейчас примут с восторгом.
Да. А поскольку китайцы описывают в доисторические времена, 10 веков до нашей эры, что черноволосых, хороших черноволосых, грабили рыжие бестии, то, соответственно, индоевропейцы могут заявить, что Китая нет никакого, что совершеннейшие черноволосые уступали рыжим бестиям, и рыжие бестии владеют Китаем. Вот кто владеет Китаем. Мы владеем Китаем. Ну давайте каждый объявит все на по максимуму, и чего будет? Надо какой-то все равно компромисс. Вот из Перми был очень правильный звонок. Давайте еще примем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Борис. Я хотел бы отметить замечательную вашу способность к провокациям.
Да, спасибо вам большое.
Вот. Но главное, что я хотел бы отметить, что речь идет, прежде всего, не о землях, а о сооружениях, предназначенных для определенных функций.
Вы считаете, что земли и сооружения – это не активы?
Это нет. Я предпочитаю различать активы по назначениям.
Ну, давайте отдадим им сооружение, и пусть они переносят его на любой другой земельный участок. Зачем-то с Никольской куда-нибудь. Пусть это сооружение перенесут.
Нет, если вы считаете возможным перенесение сооружения из существующего ныне на существующей ныне территории, и, собственно, государство готово пойти на эти затраты.
Борис, давайте, да, спрямим чуть-чуть, да, спрямим, давайте. Вот ваше предложение?
Ну, собственно, существует.
Вернуть.
Насколько мне известно, существует постановление того же, по-моему, правительства Москвы о строительстве дополнительной территории для РГУ.
Да.
Действительно, оно не является в центре Москвы, но, пардон.
Вы юрист?
Я? Нет, не юрист.
Хорошо, я вас спрашиваю шире, я спрашиваю вообще церкви вернуть все на период...
Нет. Зачем
на период максимального могущества.
Это бессмысленно и безобразно, как все безобразное. Вопрос упирается в другое. Вопрос упирается в то, что все должно соответствовать своему назначению. В церкви должны проводиться обряды, на заводах должны работать рабочие.
Так, а в РГГУ чего? Митинги должны проходить?
Что?
А в РГГУ проходить митинги?
А в РГГУ, когда, если в РГГУ, как это называется, студенты готовы, им не важно, где проходить обучение, я проходил обучение в свое время в церковных помещениях, это совершенно неудобно сравнительно с тем, как это возможно в обычных, нормальных, выставных исключениях.
То есть вы хотите спасти. Спасибо, Борис, я вас понял. Спасибо огромное.
Ну что,
я хочу сказать... Нет, послушайте, у меня вопрос. Возвращать или не возвращать? Понимаете, вы начинаете мне говорить, была такая справочка за номером, циркуляр за номером, параграф номер такой-то. Но я вас спрашиваю, в принципе, понимаете, они претендуют на большее имущество, говоря, что, ребятки, а это, вообще говоря, называлось Никольский монастырь. Ну так называл, мы его строили, мы, верующие, там, специально для церкви. Дальше я спрашиваю, вернуть ли церкви все, что у нее отнято, но только не большевиками, секундочку, потому что Романовы отняли больше. Почему мы должны вернуть только то, что отняли большевики? Давайте вернем все, что отняли все. Все, что отняли все, когда бы то ни было. Понимаете?
Угу. И начнем великое переселение народа.
Ну, конечно! Ну, конечно! Ну, как, потому что в одном из... Нет, ну, секундочку. Ну, давайте всем все вернем, когда бы то ни было принадлежавшее. В одном из домов, который принадлежал семье моей жены, до сих пор дом отдыха. Какого черта я хотел бы забрать себе?
Вот и понятно.
Ну, например.
Вот теперь все объясняется.
Ну, например, на месте, где стоял их московский дом, сейчас на Тульской улице какая-то хрень строится. А почему они строят на ее земле?
А мы думаем, что вы так убиваете. Нет. Теперь нам с Андреевым все стало ясно.
Секундочку. А ее петербургские дома? Я хочу обратить внимание. Давайте все всем вернем после новостей, после новостей.
Я абсолютно согласен, потому что мне тоже есть что вернуть.
Все всем вернем, не только церкви, на период максимального могущества. Хочу. Все, давайте, поехали.
Вот новый разворот. Разворот.
10.35, это радио «Эхо Москвы», право знать разворот на «Эхо». Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. У нас голосование было. Давайте
подведем
итог.
Да, надо сказать, что огромный интерес вызвала эта тема, потому что свыше 1500 человек нам позвонили, а некоторые не по одному разу, и 87,3%...
А мы считаем, извините, мы считаем только тех, кто по одному разу.
Да, по одному разу, да.
Нам позвонило 1879 звонков, из них уникальных, то есть учтены номера.
Да, по одному разу.
А 1652 человека.
И вот 87,3% позвонивших на стороне РГГУ.
87,3%.
Да, и на стороне РГГУ. 12,7%.
12,7% за Московский патриархат в этом споре о недвижимости. Понимаете, вот есть очень хорошее сообщение студента. Леха, он пишет. Леха, ученик из 9-го дома. А почему бы РПЦ не забрать полуразрушенные древние церкви по всей стране и не восстановить их? Почему им нужно не брать вот полуразрушенные древние церкви и за них бороться, а взять именно Никольской в центре Москвы, рядом с Кремлем.
И вот Александр из Москвы пишет, храмы в упадке, но церковь интересует недвижимость в центре крупных городов. К вере это не имеет отношения, считает Александр.
Считает Александр из Москвы. Хорошо, вот давайте, нет, я собирался менять тему, но мне кажется, что народ кипит, телефон кипит, 363-3659, 363-3659. Давайте попробуем еще это, об этом поговорить, потому что идея возврата чрезвычайно греет мою... Я сейчас считал буквально тут реестрик подготовил.
А у меня есть отталочность, просто засосало под ложечкой.
Реестрик. Помните, как пушкинскому Пугачеву предъявляли? Реестрик. Ну вот, я вот реестрик уже заготовил. Тут уже у меня много чего еще в Твери. Я нашел здание. И я нашел, да, этот хутор моего прадеда под Запорожьем. Какой-то невероятно, где десятки людей работают. Так вот, нет, сейчас реестрик мы подкатим.
С нами Эльдар. Чему дедушке принадлежало пол Крыма. Он
ну вот, пожалуйста,
вернуть, вот пишет,
дорогой мой, этот, конечно, какой-нибудь наследник этих самых ханов.
Потомок Чингисхана.
Нет, нет, бахчисарайских ханов, конечно. Давайте, товарищи, все всем вернем к черту. А кто не поместится, знает, что с ними сделать? Есть дивные территории, которые все еще не освоены. Антарктида, новая земля. Все, все, кто не поместится на наши бывшие земли, церкви все вернем, нам все, мне лично все вернем и так далее. А все, кто не поместится, идут к чертовой матери на новую землю. Согласились? Ну, давайте правду, а что? И РГГУ туда же. Нет, конечно, земля Франца Иосифа еще, много мест хороших есть.
Там чудный климат.
Пусть едут все туда, до свидания. Все, билет в один конец, до свидания. Здравствуйте, как вас зовут?
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, да.
Вы знаете, мне кажется, вы пытаетесь решить проблему чисто эмоционально, да? Вот кому нравится религия, кому нравится образование. Мне тоже РГГУ ближе, чем церковь. Но мне кажется, решать надо именно с точки зрения права. Кто создал это, да? Кто это построил? И если есть преемники, то им надо вернуть. Как это не печально?
Послушайте, страна в свое время принадлежала почти вся. Вот скажите мне, секундочку. Я был на Ставрополье. Ставрополье заселялось казенными крестьянами. Воронежская уже область, часть Воронежской области, не та, которая относилась к войску Донскому, а та, которая относилась к царевым землям, принадлежала тоже одному человеку. Вы хотите, чтобы мы все это сейчас нашли Романова в Швейцарии или где-то и отдали ему эту часть России? Давайте будем серьезными людьми.
Вы меня расслышали. Я говорю не о том, когда кому ли что-либо принадлежало, а тому, кто это создал, кто это построил.
Но они же строили, послушайте, царь послал своих личных людей, как люди ему принадлежали как собаки. Понимаете, у вас часы есть на руке? Сейчас есть часы на руке?
Если
у вас есть часы на руке, поймите вы, что эти люди принадлежали царю так же, как ваши часы принадлежат вам. Это его собственные люди, персонально его люди, личные, его собственность, построила Ставрополье и часть Воронежской области. Почему не отдать это Романовым тогда? Давайте отдадим Ставрополье целиком им.
Если был юридический собственник, и если есть правопреемник, надо отдать.
Надо отдать. Давайте отдадим. К черту, конечно, совершенно справедливо. Молодец. Вот это хорошо. Хорошо. Если есть хоть один правопреемник русско-американской компании, отдадим ему Аляску. Всем все поотдаем. Давайте отдадим. Но вы не понимаете, что было время, когда страна и все вы все, понимаете, дворян пароли. Дворяне принадлежали царю. Крестьян пароли еще в 19 веке на улицах публично пароли. Понимаете, этот скот, который народ, принадлежал лично одному человеку в свое время. Так что, вы найдете сейчас потомка этого одного человека и отдадите ему просто Россию как собственность? Я чуть-чуть утрирую, совсем немножко утрирую, но это правда. Это правда. Найдите потомка Юсуповых и отдайте ему всех людей Юсуповых. Отдайте. Почему? Почему несправедливо освободили людей Юсуповых? Почему сейчас в Александрове живут там черт знает кто, русские министры всякие? А? В Александровке вот этой, которая на Ильин, рядом с Ильинкой.
И, в общем-то, из Кремля тоже вон, там тоже хозяева найдутся.
Что, Юсуповых нет ни одного, что ли? Почему Останкино не принадлежит? Почему все это не отдается назад? Почему? И с холопами, конечно.
И
конечно,
Кремль,
с холопами.
И Кремль тоже.
Ребята, ну да куда вы катите? Ну подумайте, давайте логику. Ну, послушайте, для того, чтобы понять, куда идет вектор, нужно просто протянуть его. Смотрите, вот вектор. И он идет, например, в угол этой комнаты. И вы дальше угла комнаты не хотите видеть. Давайте протянем вектор чуть дальше. Давайте все всем вернем.
Хороший вариант предлагает Евгений из Пензы. Вот конкретно для этого случая. Отцы святые взалкали, спрашивает он. У нас освободились пещеры.
Пещера из Пензы, да, это хорошее место. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. О, там музычка.
Ух ты.
А я знаю почему, потому что мы вторым, то есть человек позвонил нам и потом на второй звонок пришел. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, меня зовут Лев. Мы да. с вами общались уже один раз.
Вот как, хорошо.
Я просто слушаю этот замечательный разговор, вспомнил, что я, собственно, был студентом РГГУ и учился в тех самых замечательных помещениях.
А вы еще в историко-архивном были или в РГГУ уже?
Что говорите?
Вы уже были в РГГУ или историко-архивном еще?
Нет, историко-архивная часть РГГУ. Вот я
ну, ясно, ясно.
Историко-архивного.
Да, 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 понятно.
Ну вот, значит, там три как бы комплекса зданий, на которые церковь претендует. Собственно, сама синодальная типография и еще два небольших здания, где, собственно, и был монастырь. Вот, я как человек, который там учился, на самом
да.
деле, несмотря на все перипетии там, с реституцией и нереституцией, с алчностью
да.
или неалчностью церкви, вот был бы двумя руками за, чтобы эти помещения церкви отдали. Потому что они в ужасном состоянии находятся, у университета нет денег на их реконструкцию.
Скажите, там... а может быть отдать церкви все, что находится в ужасном состоянии?
Нет, конечно.
Ну,
но
почему?
Вот эти помещения, на самом деле, если бы церковь взяла... Ну, поверьте, подавилась бы.
Спасибо вам большое. Я думаю, что сам концепт отдачи церкви всего, что находится в ужасном состоянии, тогда, может быть, начать с Руанды. Там действительно ужасное состояние. Послушайте, охренительно. Не сравнишь с Никольской никак. Может быть,
мне кажется,
в Руанду тогда.
Рамки. Все, что в ужасном состоянии, в пределах Садового кольца.
В Руанде очень плохо, я знаю.
Как с Руанды, а с Садовым кольцом...
И в Центральноафриканской республике чертовски плохо. Почему бы туда не двинуть тогда, если все, где плохо, должно прийти? Ну, а почему нет-то? Нет, ну, а почему? Я уже, вы смеетесь, это не смешно. Алло. Здравствуйте, там совершенно несчастные дети, не доедают мой маленький... Да, педикулез всюду. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Лёля.
Лёля, здравствуйте. Вы не представляете, как я вам рад, Лёля.
я вам тоже. Вы знаете, я первый раз дозвонилась.
Ну, а я все равно рад. Ну, давайте уже по делу теперь, да.
Ну, а по делу, Сереженька, вы абсолютно не правы. Такую
отлично.
Лапшу вешаете.
Да, надо какую?
Отдать церкви, поскольку церковь тело Христова, и все мы ей принадлежим, не
вот.
Надо ни пальцы, ни ноги отрубать. Ей принадлежало монастырское здание, ей отдать. Лужков прав.
Прав, прав, прав. Послушайте, скажите, пожалуйста, а что насчет Христа? Христос прав?
Сын Божий?
Да.
В чем?
Говоря, царствие мое не от мира сего.
Не от мира сего, конечно.
Стой, и Христос прав. Бога. Слава тебе, подождите, стоп, стоп, стоп. Христос прав или Лужков прав? Кто-то один из двух. Не может сразу, чтобы они оба, понимаете? Не может сразу, так не получается. Потому что Христос сказал, царствие мое не от мира сего. Понимаете? И здесь идет предуготовление к жизни вечной. Почему нужно предуготовляться к этой самой вечной жизни? Обязательно Никольская, я спрашиваю. Хорошо, секундочку.
Вот новый разворот.
Хочется больше времени проводить с самыми близкими. Ужинайте вместе. Психологи говорят, это важнее всего. Итальянские семейные рестораны «Мамина паста» приглашают вас на домашний ужин. «Мамино блюдо» нравится всем. Мужчина любит свежую домашнюю пасту, особенно с белыми грибами и сливочным соусом. Женщины часто выбирают равиоли с тигровыми креветками и овощи-гриль. А дети без ума от маминой пиццы и десертов. Впрочем, их надо еще вытащить из детской комнаты. Приходите и проведите вечер вместе в «Маминой пасте». Звоните 220. 1-64-64.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Информационные технологии меняют стандарты жизни общества. 15 апреля в зале торжеств «Форум Холл» будут объявлены лауреаты 6-й национальной премии «IT-лидер» за высочайший вклад в развитие информационных технологий в России.
Организаторы премии – Ассоциация менеджеров России, журналы «Итоги», CIO, Intelligent Enterprise и компания «Крок». Общественный координатор премии – агентство PRP Group. Независимый наблюдатель премии – компания KPMG.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость Volvo».
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Комсомольская правда.
Читайте в еженедельном выпуске «Как худеют российские секс-символы. Диеты от наших звезд». Через 3 года билеты в космос будут стоить всего $200,000. «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в подмосковном городе Ногинске. В новом жилом комплексе на берегу реки Клязьма. Красота природы, чистый воздух, развитая инфраструктура. Доступные цены и большой выбор ипотечных программ. Субсидии, скидки и рассрочка от компании-инвестора. Телефон 956-48-46. 956-48-46.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Разворот.
10:47. Оксана. О, Оксана, вы не поверите. Товарищи, дорогие, у нас еще 6 тем. Еще 6 тем. Но мы висим на одной. И знаете, почему?
И 6 минут подсказывает нам Вера.
Да, и 6 минут Вера Кузнецова, наш звукорежиссер, говорит. Ну, конечно, мы продолжим разговор на эту тему. 6 тем, все остальные мы не будем обсуждать сегодня, потому что звонков все кипит. Все кипит, всем нравится.
Эрмитаж не отдам, кричит Антон из Петербурга.
Кто еще? Прочь эмоции. Как без эмоций? Здрасте, мы что, с вами киборги? А так, куда? А почему? Мы что с вами, размороженная треска? Моя фамилия Доренко, а не Путин. Давайте. Нет, а почему я должен без эмоций? Ты что, я не размороженный...
Тем более, что есть вообще за что породить.
Я не размороженный мента, я не могу без эмоций. Здрасте.
Собственность была.
Ну, хорошо, давайте. 363-3659. Поехали еще поговорим все-таки. Но мамочка вот позвонила сейчас перед этим, очень смешная, правда? Она не хотела. Все-таки Лужков или Христос?
А мы на рекламе обсуждали с Сергеем Доренко, принадлежала ли одежда Христа. Помните, такая была популярная дискуссия в средние века. Принадлежала ли Христу его одежда? Я уж не говорю про недвижимость, землю и так далее и тому подобное. Мы еще не подрались, но мы закончим после разворота.
Да. Там много об этом было сказано. И мы внимательно изучаем, кстати, наследие Назаретянина, в отличие от вас, мамочка, вот которая звонил перед этим. Назаретянин для нас в серьезном авторитете, так же, как и четверо известных писателей: Матвей, Марк, Лука и Иоанн, которых мы все время зачитываемся непрерывно, понимаете, в отличие от вас. Хорошо, еще звонки. Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай.
Николай, здрасте.
Вот я хотел бы сказать, что нашу церковь надо вернуть ко временам Петра Первого.
Нет, раньше.
Ну, нет, лучше ко временам Петра Первого. Ведь вы знаете, в Софрино ведение церкви делают технические спирты, от которых мрет пол-России. Один даже, наверное, в честь митрополита Кирюша называется.
Да ладно, что это такое?
Да,
нет,
да.
Вы знаете о жестокостях Петра к церкви, диких абсолютно. Вы знаете, что он им духу... Он бросил им, послушайте, он же сделал им духовный регламент, по которому он смещал любого человека в церкви, любого, не только в синоде, обратите внимание, имел все их деньги просто, то есть давал из своего, забирал все, что у них было, и давал потом из своего кармана. Цензура духовных книг, все было введено, все. Заведование учебными заведениями, смещение церковных должностей, секунду, подождите. Значит, и когда он собрал их всех и положил им этот духовный регламент на стол и провозгласил его законом, просто сказал: вот это закон. Церковные деятели пытались протестовать. Петр указал на регламент и заявил, далее цитата: «Вот вам духовный патриарх, а если он вам не нравится», при этих словах он бросил на стол кинжал, «то вот вам булатный патриарх». И все, весь сказ.
Ну так правильно, так и надо. Сколько вот умерло вот народу от этого спирта.
Спасибо вам большое насчет спирта. Это какая-то особая нежная тема. Перейдите на этот самый. Была еще зубная паста такая болгарская. Можно ее пить, мне кажется, тоже. Вы помните, была зубная паста болгарская?
Не помню.
Теперь никто не помнит главных фольклорных вещей советской эпохи. Ее можно было растворить каким-то образом, смешать с ваксой и выпить. Но это сейчас уже никто не умеет. Алло, здрасте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я вот хотел сделать одно уточнение.
Да.
Все-таки мы должны говорить о разных видах собственности. Когда мы говорим о Петре Первом, речь идет об ущемлении экономических каких-то основ деятельности церкви. А когда мы говорим о том, что было при большевиках, это казалось...
Согласен, принято. Дальше.
Зданий.
Да, сейчас идет речь о том, что возвращается именно собственность. Ту, которую отнимал Петр, например, в частности.
Вот, еще важно, мне кажется, все, что касается вот культовых зданий, все, что церковь может взять, ей нужно вернуть.
То есть максимум, секунду, я попробую спросить уточняюще. Максимум, который способна осилить церковь, нужно вернуть.
Да.
В силу того, что они делают благое дело.
Да.
И дай им Бог, нет, нельзя поминать в суете, нет. Дай им кто-нибудь удачи, и чем больше они сделают, тем лучше. И сколько надо зданий, столько пусть уберут.
Я думаю, что да.
Но здесь... Вопрос. Тут же возникает вопрос у парня, который нам написал из РГГУ. К вам вопрос.
Да.
Он говорит: а почему они по деревням разрушенные храмы тогда, древние причем храмы, не берут на восстановление, а берут на Никольской?
Я думаю, что берут. Это, в общем...
Такая... Что все взяли уже. То есть теперь дошла очередь до Никольской.
Вот. Я думаю, что где можно, там берут. Где дают, там берут. Где не дают, не берут.
Вы не подозреваете их в стремлении завладеть недвижимостью в центре столицы Российской Федерации? Вы считаете, что они взяли уже все древние храмы, все отремонтировано, все церкви в надлежащем состоянии, в том числе все исторические святыни Русской Православной Церкви отремонтированы, и теперь дошла очередь до Никольской?
Не все отремонтировано, не все сделано, но если учесть, что в 17-м году у церкви было там 77 тысяч, да,
приходов,
там в 41-м 250 штук.
А в 41-й взяли. Возьмите 43-й, когда Сталин их возвращает, когда Сталин возвращает власть церкви.
Тем не менее.
Могущество церкви, как вы знаете, основано на решениях Сталина от 43-го года, вот этих, в 20 веке.
Да, но все равно не
77
тысяч, согласен.
А?
Не 77 тысяч, даже сейчас нету.
Не 77, нет. Спасибо вам большое. Значит, дать максимум, который они способны подтянуть, потому что они делают благое дело. Вот такая точка зрения. Напомню, у нас все равно свыше 80% людей, позвонивших нам на стороне, и 12,5, по-моему, процентов всего на стороне Московского Патриархата. В этом споре мы разлучимся с вами. Всем счастливо, до завтра.
Вот новый разворот.